Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро, живьем, с одним топором да долотом, снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Привет, друзья! С вами подкаст «Культура Ярославии» и его ведущий Алексей Бакуменко. Заметим вдогонку классику, что расторопные ярославские мужики не только коляски да сани собирали. Они расписывали стены и иконы в храмах обеих столиц, строили церкви по всему Верхнему Поволжью и монументальные дома в Петербурге, торговали с Персией и Англией, открывали трактиры на пространстве от Москвы до Финляндии. Эти предприимчивость, смекалка и мастерство нашли свое отражение и в культурной сфере. Ярославские церкви, иконы и фрески известны далеко за пределами региона. Но только храмами культура ярославской земли не ограничивается. О культурных символах и брендах нашего края мы и поговорим сегодня. А поможет нам в этом кандидат исторических наук Дмитрий Полознев. Здравствуйте, Дмитрий Федорович.
Здравствуйте, Алексей.
Если спросить, какая ярославская церковь самая знаменитая, то, пожалуй, кто-то назовет Николу Надеина, кто-то, конечно, назовет храм Иоанна Предтечи, но, наверное, на первом месте будет церковь Ильи Пророка. И это, пожалуй, справедливо.
Да, я с вами согласен. Его, так сказать, расположение в пространстве города таково, что он фактически стал восприниматься как такая визитная карточка города, такой визуальный образ Ярославля. Наряду, ну, с рядом других, там, театр Волкова, например, да, панорама Волги, Спасского монастыря, другие здания, которые находятся в центре города. Поэтому, да, неудивительно, что его иногда даже там называют Успенским собором или там городским собором, потому что здание большое по размерам, очень выразительное по своей архитектурной пластике и находится на таком заметном месте, что практически невозможно мимо пройти, бывая в Ярославле.
Ну, самое поразительное, что строилась эта церковь практически как домовая церковь купцов Скрипиных. Ну, точнее, любой прихожанин мог туда зайти, но один из пределов был именно домовым у Скрипиных, и стояло оно на их подворье.
Да, да, это был период первой половины 17 века, когда сложилась такая вот ситуация, когда после, с одной стороны, страшного разорения смуты начали формироваться большие капиталы. Вот этот такой контраст между самыми богатыми и самыми бедными был характерен для этого времени. И Илья Пророк принадлежит вот тем трем первым каменным храмам на Посаде, которые были возведены после смуты самыми богатыми ярославскими жителями: Никола Надеин, Рождество Христово и вот Илья Пророк. И, собственно говоря, вот этой постройкой Ильинской церкви этот период, можно сказать, и завершился, такого вот индивидуального ктиторского строительство.
Дальше уже строились приходами, да?
Дальше строились приходами, но были и ктиторские храмы.
Ну, вот Никола Мокрый.
Никола Мокрый, там Иоанн Златоуст, но все-таки это уже немножко другая была ситуация, и да, приходское строительство, участие приходов, оно было более проявлено и более активно.
Но вот купцы Скрипины и Ионики и Ванифати, которые строили храм Ильи Пророка, они же сделали свои капиталы на торговле с Сибирью в первую очередь.
Ну да, если говорить о происхождении богатств и капиталов вот этих первых семей и Скрипиных, и Святешников, и Гурьевых, Назаревых, да, они были связаны преимущественно с торговлей. И торговлей, ну, такими наиболее, что ли, ходовыми товарами, наиболее ценными – это пушнина, соль, металл. Плюс еще к этому вот, участие ярославцев в поддержке новой династии, оно сказывалось, потому что они все пользовались определенными привилегиями и имели даже царскими привилегиями, имели даже возможность, ну, напрямую жаловаться царю в случае каких-то своих проблем.
Или конфликт с местными воеводами.
Или конфликты, да, да, да. Это, конечно, очень важный был момент.
Но мне кажется, храм Ильи Пророка важен еще тем, что показывает роль женщины в средневековом Ярославле. Ведь Улита Скрипина – это та женщина, которая заказала знаменитые фрески у Гурия Никитина Кинешемцева. Таким образом, и себя вписала в историю храма, и сделала храм еще красивее.
Да. Если эту тему развивать, но на самом деле ситуация такая интересная, малоизученная. Я обратил внимание, что в документах 17 века право собственности, когда описывали город и отмечали, так сказать, владельцев дворов, каких-то, значит, торговых мест, то, конечно, везде фигурируют мужчины с их, так сказать, характеристиками, какими-то ремесленными, там, прозвищами, фамилиями, где это есть. А женщины только в тех случаях, когда это вдовы. Вот, видимо, была такая вот устойчивая практика, что вдова наследовала имущество своего, значит, умершего супруга, ну, видимо, до какого-то времени, потому что потом могли дети вступить в это владение. И любопытная такая деталь. Вот эти вдовы назывались уменьшительно-ласкательными именами. Не Марья, а Марьица, не Агафья, а Агафица, не Пелагей, а Пелагеица.
Ну, с одной стороны, красиво, а с другой стороны, да, какой-то элемент уничижения, вот, есть, мне кажется.
А мне кажется, тут какой-то вот...
Или сочувствие, что
сочувствие, она одна осталась. Сочувствие, да. У нас был период, когда Ярославлем правили женщины, это в 13 веке, после смерти Василия, до того, как Фёдор Чёрный стал, значит, князем. Был период женского правления. И в литературе по истории Древней Руси это явление отмечается, хотя оно просто мало зафиксировано, ну, как этих фактов немного, и еще меньше изучено. Поэтому, скажем так, роль женщин, она, безусловно, была подчиненная, была связана вот с таким традиционным патриархальным укладом, но не так, чтобы вот женщины совсем были отстранены от хозяйственных дел, там, от влияния на какие-то процессы. Да, и вот Улита была заказчиком росписи, когда, в общем, этот род угасал, и памятником этому роду Скрипиных, большому такому гнезду, которое там несколько поколений известно, вот это был такой памятник, с одной стороны, в камне, архитектура этого храма, с другой стороны, вот эти росписи, которые сейчас, конечно, поражают по-прежнему воображение всех, кто туда попадает.
Вот в церкви Ильи Пророка есть, разумеется, фрески и иконы святых, соименных храмоздателем, то есть мученика Иоанникия, мученика Ванифатия, и, конечно, есть икона Иулиты. Но если Иоанникий и Ванифатий, то есть купцы Скрипины, умерли до того, как появились эти стенописи и эти иконы в храме, то стенопись-то заказывала Иулита. Мы можем предположить, что икона Иулиты каким-то образом повторяет черты заказчицы? Мог ли Гурий Никитин изобразить заказчицу в виде святой?
Ну, это вряд ли. Дело в том, что средневековая иконопись, иконография, она следовала определенным образцам. И люди по вот этому внешнему облику, они, даже не читая надписи, будучи неграмотными, или если эти надписи находились на дальнем расстоянии, они могли понимать, кто изображен. Поэтому вряд ли.
С пламенеющим мечом Михаил, с баночкой зелья, значит, Пантелеймон целитель, да?
Ну да, там иконография была. Хотя, скажем так, черты самих вот святых, ну, людей изображенных, ну, иногда можно говорить о том, что какие-то их индивидуальные черты попали в иконографию. Это не исключается. А так, чтобы заказчик иконы, его портретные черты вошли, это вряд ли.
Понятно, это, наверное, проявление гордыни, которое является грехом, да?
Да, да, ну, это просто, это другая совершенно, ну, ментальность культурная. Угу. Это сейчас новое время, там, портреты и прочее, а тогда вот эта связь, она только через, ну, символическую линию определялась.
Мне кажется, храм Ильи Пророка, точнее, его стенописи, интересен еще тем, что является своеобразным синтезом древнерусского искусства и западноевропейского.
Да, безусловно, известно, что ярославские костромские иконописцы, которые вот трудились не только в Ярославле, а на огромном пространстве России 17 века, они использовали, так их называли, немецкие библии, целый корпус книг. Обычно называют Библию Пискатора, как наиболее известный, но были и другие лицевые библии западноевропейские, которые приходили в Россию, и они их использовали. Но вот чаще всего была Библия Пискатора. Там уже графика, скажем так, нового времени, если вот их посмотреть, то прямого сходства, конечно, нет. Но проработка сюжетов, композиция, они вполне читаются. И когда специалисты сравнивают гравюры вот этих, значит, книг и стенописи, то, конечно, эта связь видна. Но понятно, что иконописцы работали в своей манере иконописного такого вот канона.
Удивительно, конечно, что эти старинные стенописи дошли до нашего времени без каких-то варварских поновлений, без уничтожения фресок или без их закрашивания, хотя в советские годы храм ведь был закрыт.
Да, вы очень интересную тему подняли, здесь есть о чем сказать. Действительно удивляет прочность и штукатурки, и красок, хотя, конечно, время накладывает отпечаток, они и загрязняются, они и выгорают, и пигменты меняют свой цвет со временем. Но в целом мы все равно можем иметь представление о том, как это выглядело. А угроза утрат, да, была. И самая такая острая, она возникла в 1939-40 годах, когда, значит, решением обкома партии было решено сделать в церкви Ильи Пророка антирелигиозный музей. Все фрески, значит, предполагалось уничтожить, сбить. Каким-то таинственным образом это не удалось сделать, то ли это было затратно, то ли торопились открыть музей, так как у нас бывает, к какой-то дате. Плюс к этому музейщики проявили такую, ну, небольшую хитрость. Они для того, чтобы сохранить эти росписи, сказали, что, ну, ведь эти сюжеты можно использовать как иллюстрации антирелигиозные. Ну и как-то вот, видимо, на этих не очень просвещенных большевиков, которые, так сказать, все делали с нагайкой, там, с шашкой в руке, с размаху, может быть, это подействовало. Музей был создан, туда поместили всякие, значит, антирелигиозные композиции, тексты. Но потом приехала какая-то комиссия из Москвы проверять, насколько там все антирелигиозно. Сделала вывод: ваш музей не антирелигиозный, а религиозный. Вот. Ну, волна эта быстро закончилась, как у нас бывает, кампания закончилась.
Тем более война.
Еще не началась Великая Отечественная, началась Финская война, и Владимир Михайлович Ковалёва, который был как раз вот создателем этого музея и оставил вот эти вот яркие воспоминания, его призвали на фронт. На этом история закончилась. Храм опять закрыли. Ну, он уже был закрыт как религиозное учреждение. А тут и экспозицию эту закрыли, разобрали. И что любопытно, это вот 40-й год. А в 43-м году в газете «Северный край» появляется статья о ценности росписей вот ярославских храмов. Там не только про Илью Пророка. Ну, была кампания, вот она, так сказать, пролетела, но в результате вот этой кампании 30-х годов было снесено примерно половина храмов древних Ярославля. И частично, когда вот это все неотвратимость этого происходила, реставраторы снимали фрагменты фреса, хотя бы сохранить их как образцы. И вот у нас есть очень любопытный пример, когда церковь Петра Митрополита, которая сохранилась, ее не снесли, но подготовительные работы там шли, и фрески там снимали. И вот если сейчас, когда храм возрождается, наверное, раскроют этот участок, на сводах видны вот эти лакуны, откуда были куски вынуты. И такие же куски фресок были сняты в церкви Варвары Великомученицы. Они хранятся также вот в Ярославском музее-заповеднике, по-моему, в Третьяковской галерее еще или в каком-то из центральных музеев. Вот, но храм Варвары снесли, а вот храм Петра Митрополита остался, и он нам вот такое свидетельство тех лет является. Причем была разработана такая специальная технология их снятия, они же на кирпич были нанесены, да, то есть надо было как-то аккуратно все это подрезать.
Чтобы уцелел рисунок.
Да, не разрушить вот этот вот цельный фрагмент, они такие приличные, там 1.5-2, даже, ну, 2.5 метра в высоту. Их переносили на другую основу, закрепляли, переносили. То есть это такая физически тяжелая работа и методически тяжелая. Нужно было какое-то решение найти, да, инженерное, реставрационное и просто физически. Представьте, снять их с высоты, не разрушив, там, укрепить на какой-то основе. Вот это было проделано в нереальные сроки и не в реальных условиях. Да еще под угрозой, что эта вот работа пойдет на смарку, завтра придут сносить.
Да, низкий поклон ярославским реставраторам 30-х годов, которые совершили этот подвиг, без сомнения, искусствоведческий. И слава богу, что до церкви Ильи Пророка не дошли люди, желавшие его уничтожить.
Существует такая история, опять же, я ее знаю со слов. Она нигде, по-моему, не записана и не документирована. Сотрудник музея Николай Васильевич Кузнецов, по примеру Барановского, сел в церкви Ильи Пророка и объявил там забастовку, что я не уйду, храм не сносить. Взрывайте вместе со мной. Я эту историю слышал от старших сотрудников музея и от его жены, вдовы уже. Она говорила, да, было такое дело, носила ему еду туда. И он сидел, и, в общем, как-то власти отступили перед авторитетом и этой решительностью. Наверное, и у них-то не было особо желания там возиться, сносить.
Ну, половину храмов-то снесли, значит, желание было.
Да, команда была, да, надо было исполнять. Вот, во всяком случае, вот такая история, она бытует в Ярославле и, в общем, ну, ложится в логику тех вот подвигов сохранения наследия, которых мы знаем.
Вот в честь кого нужно называть улицы в Ярославле?
Безусловно, да.
Вот, Дмитрий Федорович, когда вы говорили о тесной связи ярославских купцов с новым царствующим домом Романовых, тут, наверное, надо вспомнить, что цари не забывали Ярослава не только тем, что привечали ярославских купцов, но еще и делали подарки ярославским храмам.
Да, у нас есть, например, легенда, но достаточно убедительная, что, например, Михаил Федорович, первый царь династии Романовых, подарил Надею Святешникову храм Филонь, украшенную образами Богоматери Владимирской, Богоматери Казанской, со всеми там украшениями. Это вот Надеинский храм. А в Илье Пророка к завершению строительства уже другой царь, Алексей Михайлович, подарил частицу ризы Господней. Эта реликвия досталась, значит, царскому, русскому царскому двору от персидских властителей, и от нее, значит, вот отделили маленькую частицу и подарили Скрипинам, значит, храму Ильи Пророка, и в композиции вот этого храма Ильинского появился предел, который так и называется, Ризоположенский. Он маленький, тоже такой камерный, был изготовлен небольшой ковчег и там хранилась вот эта, значит, эта риза. В период богоборчества она исчезла таинственным образом, никто ничего не знал, но спустя годы, сравнительно недавно, сотрудница Ярославского музея-заповедника, покойная Елена Владимировна Брудакова, хранитель тканей, изучая свою коллекцию, рассматривая, обнаружила вот этот вот ковчежец и эту ткань. И по ряду, так сказать, признаков она установила, что это именно та самая риза. Ее, насколько я помню, передали церкви, и она хранится, по-моему, то ли в Федоровском соборе, то ли уже в Успенском. В общем, вот такая история.
Интересный момент. Спасибо за рассказ, Дмитрий Федорович. Друзья, подробнее о церкви Ильи Пророка и других замечательных храмах нашего региона можно прочитать на портале «Культура Ярославии».
Спасибо.